Меня зовут Артём Полтавцев, и вы слушаете Paperboy, подкаст про то, как выжить в мире новых медиа. Сегодня мы обсудим нативную рекламу. В интернете журналисты столкнулись с проблемой. Пользователи уже не так хорошо, как раньше, реагировали на рекламу. У них появилась баннерная слепота. Это когда ты подсознательно просто не замечаешь все, что похоже на баннер, и, соответственно, не кликаешь. По некоторым оценкам, эффективность рекламных баннеров в 2019 году составляет что-то около 0,06%. Вот такую конверсию дает баннер. Конечно же, это очень мало, и ни рекламодателей, ни журналистов такие цифры не устраивают. Кроме того, что пользователи не видят баннеры, они еще могут их и блокировать. Понятно, что журналистам нужно что-то есть. Уже прошли времена, когда медиа могли использовать так называемую двойную монетизацию. Это когда сначала ты продаешь аудитории информацию, например, человек покупает газету, чтобы узнать от тебя последние новости, а потом ты продаешь внимание этого человека рекламодателю. Сейчас такой ситуации уже нет. В интернете все привыкли, что массовая информация должна быть бесплатной, поэтому люди просто не платят медиа напрямую. Есть тоже такая усредненная цифра. Обычно платную подписку приобретает всего 0,5% пользователей сайта. Проблема ясна. Медиа не могут продавать рекламу, она малоэффективна, журналистам нужно платить зарплату, нужно на что-то выживать, поэтому приходится подстраиваться. Очевидный выход — это начать встраивать рекламу внутрь своего контента. Это сразу дает очень хорошие результаты для рекламодателей. Во-первых, такую рекламу видит практически 100% аудитории медиа, она не попадает под баннерную слепоту, потому что такие материалы, встроенные внутрь обычного контента редакции, они не воспринимаются пользователем как реклама. Он думает сначала, что это журналистский материал. Если материал хороший, то это может повышать лояльность компании, потому что не все пользователи могут сделать вывод, что материал рекламный, и им кажется, что раз про компанию рассказывают в таком хорошем ключе, то есть такое мнение у редакции, то есть это правда. Такую рекламу невозможно заблокировать с помощью адблока. И кроме того, в ней очень заинтересованы рекламодатели, потому что рекламодателям нравится, когда пользователь не понимает, что перед ним реклама. За такой формат они готовы платить и платить дорого. Этим объясняется, например, популярность рекламы у Instagram-блогеров, потому что у них вся реклама встроена внутрь их контента, это либо посты в ленте, либо сторис, и всегда складывается впечатление, что человек говорит от себя. Никогда ты не подумаешь, что это какая-то реклама. Ну, вот если сесть и подумать над этим, то можно понять, наверное, что ему платят. Но если ты просто бегло просматриваешь ленту, то тебе начинает казаться, что человек просто рекомендует, например, какое-то косметическое средство просто потому, что оно ему нравится. Вообще ничего плохого в такого рода материалах нет. Например, именно так появился жанр кинокритики. Производители фильмов обратились в редакции медиа и попросили их выделить специальных людей, которые будут писать про новинки проката, чтобы зазывать людей в кинотеатры. Поэтому первые кинокритики, они были как бы пиар-менеджерами. Они обслуживали интересы прокатчика, и, в принципе, такой формат прижился, он позволяет редакциям худо-бедно выживать по сей день. Но где-то в промежутке между 2014 и 2015 годом все начали говорить про новый формат, так называемую нативную рекламу. Нативная — значит родная, значит, что она не воспринимается пользователем как какой-то чуждый контент, она воспринимается как часть контента редакции. Но, как мы уже выяснили, в этом нет ничего нового, тогда для чего понадобилось вот это новое слово, чтобы ее описать? Ведь раньше у нас вполне было определение для такого рода материалов, и это определение звучит как джинса. Джинса — это когда журналист размещает скрытую рекламу под видом редакционных материалов. Единственное отличие джинсы от нативной рекламы в том, что нативная реклама как бы маркируется как рекламный материал. Джинса выдает себя за редакционный материал до последнего, рекламные шильдики на нее не вешаются. Однако, если мы сейчас зайдем на сайт Медузы, а это, на секундочку, главная медиа в России, которая продает нативную рекламу, то есть они в этом специалисты, они давали мастер-классы, они давали интервью, они объясняли людям, что такое нативная реклама, поэтому по ним мы примерно можем прикинуть, на каком уровне развития сейчас находится нативная реклама в России. Если мы оказываемся в ленте «Медузы», то мы не видим там слова «реклама». Рекламные материалы там маркируются либо словом «спецпроект», либо специальной категорией «партнерский материал». Но согласитесь, что эти слова не отражают сути, потому что в них не говорится о том, что «Медузе» заплатили за такой выбор темы, заплатили за то, чтобы она сделала этот материал. Логичнее было бы назвать эти материалы не партнерскими, а спонсорскими. Это больше соответствует истине, и на самом деле так и происходит. Спонсор приходит в редакцию, «Медуза» предлагает ему тему для материала и пишет его. Но опять же, сути это не меняет. Даже если мы называем джинсу партнерским материалом, меняется от этого только наличие вот этой туманной рекламной маркировки. В чем же опасность нативной рекламы? Во-первых, нативная реклама всегда заставляет человека подсознательно думать, что именно такова позиция редакции. В методичках о том, как делать нативную рекламу, обычно говорят, что нужно быть беспристрастным журналистом и работать как обычно, то есть не делать каких-то поблажек из-за того, что клиент пришел с деньгами. Но на деле понятно, что если клиент приходит с деньгами, значит редакция заинтересована в том, чтобы он был максимально удовлетворен. Поэтому здесь уже идет работа не на интересы правды, не на интересы читателей, а на интересы рекламодателя. Из-за этого возникает курьезная ситуация, когда, например, в 2013 году журнал «Атлантик» опубликовал статью, точнее, партнерский материал, который крайне доброжелательно высказывался по поводу саентологии. То есть это был вот типичный пиар-пресс-релиз, где подмечались достижения организации, ее лидера, и у людей складывалось впечатление, что такова позиция редакции, хотя это была совершенно голая, неприкрытая пропаганда. Этот случай наделал много шуму, и «Атлантик» пришлось удалять этот материал с сайта, извиняться и объяснять людям, что на самом деле журналисты ни при чем. Подготовкой этих материалов занимается отдельный пиар-отдел внутри издания. Однако сейчас в «Атлантик» есть отдельный отдел, который занимается нативной рекламой, так что не думаю, что издание сделало какие-то выводы из ситуации. Помимо того, что нативная реклама обманывает, она еще создает симулякры. То есть она описывает события как важные, при этом они не являются таковыми. Когда мы видим в общей ленте издания материал про какую-то вещь, мы автоматически начинаем думать, что эта вещь является важным инфоповодом, и нам важно ее прочитать. Потому что мы надеемся, что редакция сайта делает выбор какой-то. Редакция издания не публикует все подряд. Но при этом тема может быть совершенно не важна, потому что самое главное в подготовке нативной рекламы — это кто платит. Выбирает тему не журналист, выбирает тему тот, кто приходит с деньгами. Поэтому если в издании много нативной рекламы, вы получаете искаженную картину мира, потому что место реально важных материалов о насущных событиях занимают вот такие проходные рекламные истории, которые могут быть интересными, но которые не принесут вам пользы. И, наконец, главный минус нативной рекламы в том, что рекламодатель не платит за журналистский подход. Ему не интересно сделать журналистский материал. Ему интересно форматировать общественное мнение. И это переводит журналистов из разряда, собственно, журналистов в разряд пиарщиков или пропагандистов. В зависимости от того, кто именно бизнес или политические деятели заказывают у них нативную рекламу. В работе пиарщика или пропагандиста нет ничего плохого. Однако у журналистов немножко другая задача. Пиарщики не должны сообщать людям правду, они должны доносить до них определенные идеи, которые выгодны компании. При этом подсознательно у людей больше доверия к медиа, к СМИ, чем к пиарщикам, потому что они надеются, что журналисты будут выполнять журналистскую работу и будут говорить им правду. По оценкам все той же «Медузы», сейчас доход редакции на 60-70% состоит из нативной рекламы. Это самый популярный формат. Это именно то, что делает деньги. И поэтому от нативной рекламы нам не избавиться. Хоть мы и понимаем, что это та же самая джинса, что это тоже своего рода обман аудитории, мы все равно будем вынуждены с этим мириться, потому что по-другому наши медиа не научились зарабатывать. Кроме того, нативная реклама прорывается и за пределы традиционных медиа. Например, она используется в социальных сетях, где реклама подается вам под видом таких же постов в ленте, как вот посты от сообществ, которые вы читаете. Продаются места в поисковой выдаче. если мы зайдем в любой поисковик, то первые места там будут выкуплены, ну, рекламными блоками. И рекламные блоки выглядят точно так же. Они как бы имитируют собой поисковую выдачу. Понятно, что сам формат нативной рекламы — это, ну, немножко гадкая вещь. Потому что нативная реклама, она стремится притворяться. Ее задача — встроиться в текущий контент и немного обмануть читателя, чтобы сначала, по крайней мере, он подумал, что материал не рекламный, что он служит некой журналистской цели, и только потом, ближе к концу, когда мы даем все нужные ссылки, читатель вот может в этот момент догадаться, что, оказывается, редакция получила деньги за этот материал. Это немножко низко, это немножко гадко, и, конечно же, это совсем неправильно. Но как мы можем с этим бороться, как читатели? Во-первых, по возможности стоит перейти на чтение медиа, которые работают по модели Paywall. Это платная подписка. Медиа по платной подписке намного реже позволяют себе нативные интеграции, потому что они зарабатывают другим путем, потому что они стараются идти от качества контента, они стараются делать отбор, и им невыгодно делать нативные рекламные интеграции, потому что если пользователи начнут это замечать, если они начнут возмущаться, то они будут отписываться, и редакция потеряет деньги. Второе, что можно сделать, чтобы замедлить немножко развитие нативной рекламы, это не отключать рекламные баннеры на информационных сайтах. Если баннеры не показываются, то редакция с них не зарабатывает ничего. Поэтому нужно стараться давать журналистам хоть какие-то возможности для заработка, чтобы им не приходилось прибегать к джинсе или нативной рекламе. Ну и, конечно же, нужно внимательно следить за маркировкой материалов. Если где-то написано, что материал сделан в партнерстве с кем-то, либо он просто партнерский, это значит, что редакции дали денег за то, чтобы написать вот конкретно эту статью. Конечно, джинса не всегда маркируется. Не всегда вы увидите вот этот вот шильдик «партнерский материал». В этом случае остается только надеяться на собственную адекватность. И вот если вы читаете материал про то, как обустроить модно и хорошо квартиру в 2019 году, и там постоянно мелькают ссылки на какое-то дизайн-бюро, которое сделает вам план по ремонту, то, скорее всего, материал партнерский, даже если об этом редакция не предупредила. Вообще, в принципе, любая ссылка, которая появляется в СМИ, если это ссылка на какой-то действующий бизнес, на продающую страницу, она никогда не появится просто так. Потому что журналисты понимают, что если они раздают ссылки просто так, они тем самым удешевляют себя как рекламную площадку. Если журналисту жизненно необходимо для статьи поставить ссылку, то он, скорее всего, обратится в рекламный отдел, а рекламный отдел уже вынесет предложение конкретному бренду, чтобы показать его во всей красе. Если ссылка стоит, значит, деньги были получены. Слушайте мой второй подкаст, который называется «Русский Детройт». Переходите на patreon.com/russiandetroit, чтобы поддержать выход этого подкаста и подкаста «Русский Детройт». Ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast, пишите отзывы и спасибо, что дослушали до конца.